Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как реагируют на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Большое спасибо всем, кто ставит нам лайки и пишет комментарии в Ютубе на канале «Радио Свобода Контекст». Это новый канал, так что ваши реакции для нас особенно ценны. В этом выпуске речь пойдет о фильме Михаила Козырева «Не мой рок-н-ролл» и о законопроекте, который может легализовать в России движение «Талибан». Продюсер телеканала «Дождь» и бывший генеральный продюсер нашего радио Михаил Козырев выпустил вторую серию своего документального проекта «Не мой рок-н-ролл». Она называется «Сурковщина. Рок вокруг Кремля» и во многом посвящена личности бывшего замруководителя администрации президента Владислава Суркова и тому, как он успешно подкупал российских музыкантов и прочих деятелей культуры. Героя фильма Козырев не обличает, даже наоборот, отмечает в Фейсбуке журналистка Ксения Ларина.
Нет, Миша не снял своих предателей. Он никого не осуждает и не обвиняет. Он готов всех понять и простить. И даже опустить некоторые детали и нюансы, дабы не позорить талантливых взрослых людей, обманутых и соблазненных коварным искусителем с черной родинкой на щеке и алыми, алчными губами вампира.
Виктор Шендерович в этом фильме называет Владислава Суркова «молью в обмороке». С такой оценкой категорически не соглашается кинокритик Зинаида Пронченко на канале «Иглянул Грэм».
Все-таки он яркая личность, как бы не принижали его комментаторы. Я просто только что закончила просмотр передачи Михаила Козырева под названием «Сурковщина», ну, документального фильма, там, условно.
Рок-н-ролл, да?
То есть, там... О связях рок-музыкантов с Владиславом Сурковым в нулевые годы. Так они все не заметили, проморгали или там продались откровенно. И там просто очень многие комментаторы, типа Шендеровича, говорят, что вот Сурков на самом деле моль в обмороке. Но нет, я так не считаю. Именно поэтому все проморгали от Кирилла Серебренникова до БГ. Ну и потом он уже появлялся в театре в роли практически самого себя. Если я ничего не путаю, то в «Бесах» Богомолова он то ли великого инквизитора играл. Ну, короче, в общем, он кем-то там, Богомолов уже часто совмещает разные произведения в одной постановке. В общем, он играл какого-то такого условного Мефистофеля.
Молодого Суркова вспоминает бывший менеджер одного из филиалов банка «Минотеп» Оксана Паскаль.
Наверное, уже и неудобно вспоминать, что были времена, когда глава пиар-службы нашего банка, Славочка Сурков, казался просто умницей, душкой и восходящей звездой. О нем говорили с придыханием. «Ах, молодой гений! Он был ужасно милым, никогда не зазнавался, всегда был готов рассмеяться. Судя по всему, он и сейчас такой же, если смотреть в отдалении. По дурости лет, глядя, как стремительно шла в гору его карьера, я всегда думала, ого, вот эта слава дает наш слоняра! Да у меня до сих пор не укладывается в голове, что все эти жуткие проекты типа Гитлер-Югенда, то есть наших, рок на службе Кремля и прочее, прости господи, Новороссии, дело рук и мозга этого милейшего, улыбчивого, глазастого парня».
О том, к чему приложил руку Сурков, напоминает журналист Станислав Кучер на канале «Иглянул Грэм».
Я не стал бы демонизировать фигуру Владислава Славы Суркова, вот, во-первых. Да? Он сам приложил, конечно, собственную руку к демонизации собственной личности, так же, как это сделал до него, например, Борис Абрамович Березовский, которого тоже называли серым кардиналом Кремля. При этом, конечно, не хочу преуменьшать его роль, потому что Сурков, безусловно, стал тем человеком, который определил очень многие тренды в российской внутренней, в первую очередь, политике в начале нулевых годов, нулевых и частично в десятых годах. То, что мы получили милитаризацию общественного сознания грандиозную, как подготовку почвы для войны в Украине, это, конечно, во многом заслуга Суркова. Точно так же, как он никогда этого не скрывал, его огромная заслуга в подготовке вторжения на Донбасс в 2014 году, в разжигании того огня военного конфликта, который то загорался снова, то снова тлел на протяжении 8 лет, пока в 2022 году не произошло полномасштабное вторжение. И вот в этом деле, в организации мифа о Донбассе, мифа 8 лет бомбили Донбасс, мифа о том, что сопротивление на Донбассе возникло как альтернатива украинскому Майдану, вот в этом роль Суркова огромна. и представить еще, я думаю, историкам, ну или ему самому, объяснить подробно, рассказать, какова его роль в событиях, которые предшествовали Майдану, и в том, как Майдан вообще проходил. Я думаю, что ему известно на эту тему, что рассказывать.
Те, кто сотрудничал с государством после 2014 года, закрывали глаза на очевидное, пишет в Фейсбуке литературовед Наталья Громова.
«Мы все это знали. Те, кто хотел знать и видеть, как они приручали и окормляли. Делайте, что хотите, пишите, что хотите, показывайте, что хотите, только нам не мешайте. Сначала думали, что им надо только пилить. Потом, когда увидели, что стали откусывать права и свободы, ходили и ходили на митинги, как на работу, ходили на выборы, протестовали. Они покупали, кого могли, и закатывали все живое в асфальт. Выбор был у каждого. Меня в 2014 году в музее Цветаевой попросили не писать в Фейсбуке об Украине. Потом тихо уволили по сокращению штатов. У каждого есть эта развилка, которая приводит туда или сюда. И у страны тоже. Эти веселые картинки с врагами народа на доме книги, эти антимайданы, эти палаточки со сборами на ДНР. Все это сполохи будущей не войны. Они были ясны как день, возмущались, кричали. Только большинству это было по барабану».
О том, что с тех пор изменилось, автор фильма Михаил Козырев рассуждает на канале Ксении Лариной.
Один из вариантов заголовка, название этого фильма, который мы рассматривали на обложку, был «От стихов до пыточных», имея в виду, что, вот, собственно, ну, я там это произношу, что от стихов, там, которые он писал до его творческой инициативы в пыточных на Донбассе, прошло не так много времени. Да. Вот. Изменилось, что Сурков действовал хитро, а дальше хитрость перестала быть нужной, потому что этот маховик раскачался до таких масштабов, что уже не нужно было никого соблазнять, а просто отменять концерты, высылать из страны, кидать в тюрьмы, задерживать. Дальше вот серия, которую сейчас мы монтируем, «Крым и Донбасс», все, что с этим связано. И будет еще следующая серия про преследование всех этих молодых анархистов, рэперов, там, дело сети. Вот. Настало время, когда не надо ничего скрывать, и когда просто, ну, как бы Суркова не хватило с этими его искусными методами. Просто на смену пришли люди, которые надо, значит, надо, в наручники и за решетку. И дальше этого, или если можно было еще со стороны смотреть и думать, а как они хитро придумали. Вот смотри, с одной стороны у нас там гопники на Селигере, а с другой стороны к ним же интеллигенция ездит, к ним все эти политологи, деятели культуры и искусства. И вот Сурков это все вот сплавил в единый фронт. Это же надо какое мастерство иметь. А сейчас никакого мастерства не надо. Сейчас просто за, нет, до свидания. И все сразу за решетку или за границу. Эти искусственные методы обольщения, они перестали быть нужными. Другое дело, что они перестали быть нужными именно из-за того, что Сурков для этого прямо зачистил поляну и сказал, смотрите, берите, эти готовы. Они готовы покупаться, продаваться за деньги, они готовы продаваться за близость к власти.
Не стоит возлагать вину на одного Суркова, пишет журналистка Наталья Геворкян.
Сурков отлично покупал звезд, тех, кто продавался, то есть очень-очень многих, и не только рок-н-ролла. Он понял, что они продаются за бабло, за близость к власти, за возможность по-свойски неформально потрындеть с президентами. У меня вопрос, Сурков виноват в том, что он так хорошо их считал, или все же и те, кто отлично попадался в расставленные им ловушки? Тут нажмем на тщеславие, тут на необходимость записываться и выступать, тут пообещаем очень высокий гонорар и прочее незамысловатое. В части работы с творческой интеллигенции Сурков одержал легкую победу. Продажные продались, непродажные такими и остались. Вина и ответственность как минимум делятся на всех и не ложится на одного Суркова, который, да, не дурак и точно понимал чужие слабости.
Русский рок вообще вторичен и слишком сильно зависит от местных реалий, говорит на своем канале оппозиционный политик Алина Витухновская.
Русский рок – это штука, которая выстрелила однажды, именно в перестройку. И не талантливые авторы, не отдельные, да, есть отдельные талантливые, даже гениальные музыканты. Есть отдельные талантливые, даже гениальные, аутентичные тексты. Но в общем и целом это явление вторичное относительно западного рока, и оно не стало явлением в подлинном смысле слова – Это действительно фактически пропагандистский фетиш 90-х, под которым те же комсомольцы гнали уже на демократические баррикады свой электорат. Комсомольцы тогда вовремя перестроились и, в общем-то, правильно сделали, ругать мы их не будем. Но мы видим некоторую искусственность некоторых процессов. Искусственное явление не может жить вечно или даже долго в том самом закрытом безвоздушном пространстве. Оно, безусловно, оно вернулось к истокам, оно вернулось к своей кормящей руке, к своему ЧКГБ, и подобострастно вылизывает ее, как делает это Сукачев в интервью Ксении. Оно это два каких-то таких гоголевских, таких липких, услужливых, системных персон. И, конечно, смотреть это больше 10 минут невозможно. Ровно так же у меня нет интереса смотреть фильм о том, как Сурков совратил якобы рокеров. Дело в том, что свободного человека нельзя совратить деньгами вот так, как это сделано в нашем случае. Свободный человек может, тем более талантливый, те же деньги зарабатывать и не в России. И здесь русский рок, как скорее мы воспринимаем, как рок заложников. Вот говорится, русский рок, слышится рок заложников.
Еще и беспощаднее характеризуют и покупаемых, и покупающих журналист Сергей Пархоменко.
Одна сторона, собранная из самодовольных ничтожеств, фанатично верит в абсолютную ценность и абсолютную власть денег. Другая сторона, собранная из таких же глистов, самозабвенно и самоупоенно этих денег хочет, каждым словом и жестом подтверждая истинность веры первых. Игра была равна. Я вот всю жизнь одергиваю своих читателей и комментаторов, которые любой поступок и любое движение готовы объяснять всякой пошлятиной, типа «ему же хочется хорошо кушать, и он так себе на хлебушек с маслицем добывает». Бесконечно всем объясняю. Нет, деньги решают не все и не всегда. Бывают люди с другими мотивами, с другими ценностями, даже с другими слабостями. Не все объясняется жадностью до хрустящих бумажек. А потом смотришь вот это кино и видишь... Ну, бывают целые миры, целая вселенная совсем рядом, живущие прямо на глазах на расстоянии вытянутой руки, где кроме этой истошной жадности нет ничего. Прикрывают это каким-то блеянием, кое-как какие-то случайные слова подбирают, оправдываясь, а на самом деле никаких других желаний, никаких ограничений, никаких идей, никаких надежд, никаких мыслей, ничего не жалко, никогда не стыдно, нигде не гадко. Только дайте нам еще денег». Хочется спросить у этих героев и этих кумиров, ну что, досыта хоть нажрались или еще хотите?
Ответ на этот риторический вопрос наверняка для всех очевиден. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому запрет на деятельность террористических организаций можно будет временно приостановить. Послабление, судя по всему, рассчитано специально на новых друзей Кремля – движение «Талибан». Это подтвердил председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. Эту инициативу, одним из авторов которой стал парламентарий Андрей Клишас, саркастически комментирует оппозиционный политик Эльвира Вихолева.
«Талибан – это террористы. Есть ощущение, что эта фраза может стать неактуальной в скором будущем, если Госдума примет соответствующий закон. Он написан. Изящно. Можно временно приостанавливать запрет деятельности организаций, признанных террористическими. То есть вроде как террористы, но мы их деятельность разрешим. Что?» Да, «Талибан» – террористическая организация, деятельность которой временно разрешена на территории Российской Федерации. Видимо, сенатор Клиш и его друзья как-то так видят эту ситуацию. И я даже не буду уточнять, какая деятельность. А вдруг это будет не только «Талибан»? Кто там у нас еще в террористах есть? Богатое открывается поле для догадок. Я бы, конечно, куда-нибудь съехала подальше. А то ведь взорвут, и даже не пожалуешься. Клишес разрешил.
В правовом отношении это выглядит нетрадиционно, комментирует блогер Анатолий Несмеян.
Очередная хитро подвыподвергнутая конструкция от российских законодателей. Получается, что можно быть временным нетеррористом, то есть, конечно, террориста, но с 8 утра до 17 вечера нет. Как знак, парковка запрещена. Очень удобно, кстати. И какой простор для расширения новации.
Подробно о новом законопроекте рассказывает на своем канале политолог Екатерина Шульман.
Значит, вот как в законопроекте описано, как это будет происходить. Это будет происходить по решению суда Российской Федерации на основании заявления генерального прокурора или его заместителя при наличии соответствующей информации. Далее это судебное решение направляется в ФСБ, и ФСБ, которая курирует этот список, собственно, вычеркивает, временно приостанавливает исправившегося террориста. То есть у нас была террористическая организация X. YZ.
Ну, да, не «Талибаном» единым.
Не-не, ну почему обязательно «Талибан»? Да, да. И вот она передумала и стала заниматься хлебопечением. Поэтому генеральный прокурор, видя это исправление похвальное, идет в суд, и суд говорит, что мы...
Какие молодцы.
Какие молодцы. Вы больше никакие не террористы, ну, по крайней мере, так сказать, временно. А будете безобразничать, мы вас опять внесем. Поступают предложения также предусмотреть возможность выхода из списка экстремистских организаций. Все это, кстати, несколько напоминает способ перестать быть, опять же, иностранным агентом или организацией иностранным агентом. Но обычно это все-таки у нас делается в основном в связи с ликвидацией организации. А агенты, дай бог им здоровья, пока у нас все живы и здоровы и продолжают свою общественно полезную деятельность.
Об эволюции взаимоотношений российских властей с «Талибаном» рассказывает востоковед Руслан Сулейманов в подкасте «Медузы. Что случилось?».
В 2003 году это движение было официально запрещено на территории Российской Федерации, объявлено террористическим, и Москва тогда в начале нулевых активно поддерживала операцию Соединенных Штатов и их союзников по наведению порядка в Афганистане, да, то есть по борьбе с талибами. Талибы же, кстати, я напомню, в конце 90-х, начале нулевых активно поддерживали чеченский сепаратизм в России и принимали очень многих выходцев из Чечни в Афганистане, что вызывало тогда особую тревогу у Кремля. Это все в прошлом. К 2021 году у России уже были неплохие контакты с талибами. Россия уже приглашала талибов в Москву, организовав так называемый московский формат по Афганистану. Предполагалось, что для наведения порядка, для прекращения войны, для прекращения терактов нужно, чтобы афганцы между собой договаривались. И были представители международно признанных властей Исламской Республики Афганистан и таких умеренных талибов, которые имели и по-прежнему имеют свой политический офис в Катаре. И был такой диалог с 2018 года, и во многом благодаря ему у Москвы появились довольно тесные контакты с талибами, и к августу 2021 года Кремль, собственно, был готов к тому, что талибы придут и захватят власть, и когда это произошло, талибы практически сразу даже взяли под охрану российское посольство. А российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов стал первым иностранным дипломатом, который встретился с талибами. И в интервью телеканалу «Россия-24» он заявил, цитата, «талибы – это нормальные мужики». Примерно так российские власти и относятся к талибам. Это нормальные мужики, это наши союзники в идеологическом смысле уж точно. Это ярчайший пример того, как противостоять Западу, как изгонять Запад со своих территорий. И Кремль это очень активно использует в своей пропаганде. И это, на мой взгляд, ключевой момент, по которому Москва так лобызается с талибами, приглашает их на разные мероприятия вроде Питерского экономического форума, где они красуются. Потому что содержательно за этим сотрудничеством пока что практически ничего нет.
Несмотря на эту нежную дружбу Кремля с «Талибаном», журналистка Наталья Киворкова остается за решеткой по обвинению в оправдании терроризма за посты с упоминанием этой группировки. Возможно, законопроект поспособствует ее освобождению, надеется ее адвокат Калой Ахильгов.
Изменения предлагается внести в статью 6 закона номер 115 о противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно документу из списка запрещенных в России организаций, можно будет исключать по решению суда в случае, если организация прекратила осуществлять деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Это значит, что по делу Надежды Киворковой эпизод с упоминанием талибов отпадет, и останется лишь один нелепый эпизод с перепостом текста Архана Джемаля. Самый долгожданный для меня законопроект.
Комментаторы не забыли, что в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга значится писатель Борис Акунин, галерист Марат Гельман, оппозиционный политик Гарри Каспаров и другие общественные деятели, в том числе все соратники Навального. Один из них, ведущий канала «Популярная политика» Сергей Бойко, не мог не прокомментировать новый законопроект.
То есть, короче, я хуже террорист, чем Талибан. Талибан уберут, а меня оставят. У меня тут, конечно, куча вопросов в связи с этим возникает. Прям так это все интересно, что Талибан больше не террористы. Талибан – это люди, которые запрещают, например, музыку. То есть, если ты сидишь на улице, играешь на гитаре, то тебе гитару об голову разобьют так, чтобы голова тоже раскололась. Женщинам в Афганистане не просто можно ходить только завернутыми в одеяло. Нельзя рот открывать при чужих мужчинах. При своих тоже нельзя, естественно. То есть вообще женщине в Афганистане запрещено открывать рот вообще и говорить вслух. Запрещено. Нельзя. То есть она не может там в магазине спросить цену чего-нибудь. Одной находиться на улице тоже нельзя. Должен быть мужчина-хозяин всегда рядом. Женщинам нельзя учиться. Молятся они отдельно там в мечети, для них уголочек есть. Ну то есть вот этот Талибан, вот эти люди, которые массовый геноцид там устроили, когда американцы свалили из Афганистана, они не террористы. А я террорист. Знаете, что думаю? Мне вот интересно. То, что российское правительство учится у Талибана, как обращаться с женщинами, это я вам давно рассказывал. Это наблюдательные уже и сами, я думаю, видят и поняли. Мне интересно, а если я вступлю в Талибан, то с меня снимут обвинения в терроризме или Талибан снова признают террористами? Так-то что, если бороду подлиннее отрастить и научиться Аллах Акбар говорить, то, может, возьмут?
Вступать в Талибан после исключения организации из черного списка действительно будет можно, заявил депутат Госдумы Эрнест Валеев. Если организация не будет признана нежелательной на территории России, то вступление в нее каких-либо правовых последствий не влечет, сказал депутат. Комментаторы напоминают, что в число нежелательных на территории России внесены многие оппозиционные медиа, в том числе Радио Свобода. Дмитрий Демушкин.
То есть в случае принятия можно будет скоро россиянам законно вступить в Талибан. Но нельзя смотреть телеканал «Дождь», нежелательная в РФ организация, и пользоваться Ютубом и Инстаграмом, запрещены в РФ.
Действия российских властей выглядят по-своему логично, иронизирует на своем канале Александр Невзоров.
Вот если сложилось впечатление, что Путину удалось собрать уже всех подонков планеты под свое крыло и всем всучить российский паспорт, это ощущение неверное. Подонков еще очень много. И встанут ли они все в очередь за российскими паспортами, пока не ясно. Но, несомненно, сейчас именно Россия могла бы стать для них землей обетованной. Нигде больше подонки так не востребованы и не пользуются такими преференциями, такими благами и таким успехом. И если их всех действительно слить в одно место, изъять у них ядерное оружие, им бы можно было дать право основать какое-нибудь небольшое собственное государство и жить в нем, испытывая всю радость подонковских законов. Они отлично могли бы зарабатывать на трансляциях заседаний подонковских дум. Это же можно смотреть как черную комедию. Это может быть ужасно смешным. И можно было бы возить в бронированных машинах туристов в экстрим-туры и показывать государство подонков. Ну вот, сделан, наконец, первый красивый, внятный шаг. Теперь Талибан для России, тот самый Талибан, который каждую неделю вешает на своей территории, тот самый Талибан, который отрезает головы поэтам, историкам, журналистам, музыкантам, он перестает для России быть террористической организации. Он выходит по милости России, Россия его выписывает из рядов международного терроризма. И теперь граждане России имеют возможность беспрепятственно записаться в Талибан.
Намечающаяся легализация Талибана вызывает недоумение в том числе у некоторых провластных блогеров. Лариса Светличная.
А не кажется ли вам, что если «Талибан» будет исключен из списка террористических организаций, то это движение будет активно взаимодействовать с местными мусульманскими общинами, что может привести к еще большей их радикализации? Хлынувший поток радикалов из Средней Азии – тому пример.
Впрочем, многие лоялисты лишения властей традиционно поддерживают. Возможно, в обмен на дружбу «Талибан» может оказать России военную помощь, пишет военблогер Борис Рожин.
Тут вовсю юморят, что скоро граждане России смогут на законных основаниях вступать в «Талибан». Ждем потом рассказов про сводные отряды из Кандагара и Нангархара, воюющие на американской технике против колумбийских наемников в Харьковской области.
Такой вариант развития событий отвергает политолог Игорь Панкратенко на канале «Настоящее время. Азия».
Мне кажется, что боевики «Талибана» на украинском фронте не появятся по одной простой причине. Взаимодействие, организация взаимодействия, координация в военном плане с талибами представляет фактически неразрешимую проблему для российской армии. Это во-первых. Во-вторых, у талибов масса забот внутри Афганистана. У них там вовсю идет взаимная резня с ИГИЛ, поэтому они даже роты не отдадут, чтобы не ослабить себя.
Накануне в Афганистан отправился с визитом бывший министр обороны Сергей Шойгу. О готовности Кремля исключить «Талибан» из черного списка он объявил на встрече с лидерами этого движения в Кабуле. Новую роль Шойгу комментирует политолог Аббас Галямов.
Понимая, что толку от мидовцев в смысле дипломатии теперь немного, Путин, похоже, решил передоверить внешнеполитическую деятельность Совбезу. Шойгу оказался плохим воякой, но есть надежда, что он справится с работой дипломата. Возможно, что Путин простил старого друга. В прежний статус тот, наверное, не вернется, но все равно будет как бы в обойме.
Даже если речь не идет о военной помощи «Талибана», у Москвы есть свои интересы в регионе, пишет израильский военный аналитик Игаль Левин.
В любом случае, какая бы цель визита Шойгу ни была, уже есть достоверная информация о том, что Кабул и Москва плотно сотрудничают по вопросам безопасности и разведки. Шойгу, помимо всех направлений, обсуждал с талибами и вопросы оборонки. Очевидно, что Россия хочет стать доминирующей силой и партнером для Афганистана, чтобы через него иметь возможность влиять на многие страны в регионе. Это и экономические маршруты, и шантаж, угрозы нестабильности и терроризма.
Были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!